Добрый день.
Всем привет.
Привет.
Меня зовут Мила Просвирина.
Меня зовут Мария Панасюк.
А меня зовут Шарена Пация.
На улице противоречивые погоды, поэтому если вы в наших краях, утепляйтесь. Если вы в более удачных локациях, раздевайтесь и слушайте наш подкаст.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Вот так и что, сегодня мы собрались здесь пообсуждать некую тему.
Некая тема присутствует.
А ну-ка.
Но мы что-то решили поговорить про темную сторону героя.
Да вообще про темную сторону.
Как темная сторона автора может прикольно проявляться в тексте? Как темная сторона героя делает его более живым человеком? Но честно, мне бы хотелось начать с самого интересного. Типа, как взгляд в свою темную сторону позволяет написать темную сторону персонажа? У меня есть некая рефлексия на этот счет. Это даже касается не в чистоте конкретно темной стороны, но это касается как бы цельности характера. Я заметила, что я системно имплементирую в своих главных героев и главных героинь такое свойство, которое, наверное, проще всего назвать и, наверное, грубее, и короче всего назвать искренностью. То есть я уже потом, может быть, даже в ретроспективе, смотря какие-то истории свои или читая тексты, я вижу, что для меня очень важно было показать эмоциональную честность героя и внутреннюю его независимость от, скажем, там, чужого мнения. Но я заметила, что, как правило, вот это то, что я пыталась туда вшить в человека, или каким я его выписывала, зачастую, сейчас без конкретных примеров, чтобы не кошмарить коллег, но зачастую на экране это оборачивается, знаете, такой, в лучшем случае, странностью. Ну, типа, просто немножко крейзи или немножко не очень адекватный какой-то человек. Или, а в худшем, какой-то агрессии, каким-то таким жестким протестом. Да, то есть, типа, то, что в тексте работало как верность сердцу, или, во всяком случае, мной так закладывалось, оно на экране потом работает как какое-то опизденение просто. При этом я неспроста сказала, что это рефлексия. Я считаю, что это проблема, которую нужно решать на уровне текста. То есть я сейчас не говорю о том, что это они неправильно прочитали. То есть мы сейчас это обсуждаем, находясь именно в сценарном поле, не перекладывая с больной головы на здоровую голову режиссера или артистов. Мне кажется, что эта штука происходит, что ты типа закладываешь одно, которое для тебя является, как для автора, как для человека, ультимативной ценностью. Для меня это очень важно. Но оно же неспроста в такой перегной как бы выходит. Мне кажется, что это от того, что мне иногда очень стыдно быть собой. Ну, типа в жизни. Мне иногда кажется, что я должна быть, типа, знаете, взрослее, типа поступать, как поступают нормальные люди, не поступать так импульсивно и все такое прочее. И вот мне кажется, что из-за этого я не могу или не могла, хочется верить в лучшее, да? Потому что я вижу некую динамику, и я хочу верить, что я расту в этом. Но я точно знаю, что я хочу вот подсветить эту тему, и сейчас про это говорю, потому что мне кажется, что это не только вопрос о том, как стать более лучшим сценаристом и более точно передавать. Ну, то есть мне кажется, что ты не можешь наполнить текст тем, чем ты не являешься на самом деле. Даже если ты хочешь это сделать, и даже если у тебя есть такая интеллектуальная какая-то настройка, что вот я хочу, чтобы мой персонаж был таким, если это по-настоящему не прожито и не прочувствовано, то это остается такой, знаете, краской, которая вроде бы налеплена, но, понимаете, да, но это не несет зрителю типа реальный эликсир этого чувства.
Ну, как бы да, но в то же время у тебя там параллельно 30 персонажей, ты же не сплит, чтобы, знаешь, там в каждого отзеркалить.
Так может и сплит, потому что, ну, то есть, я не считаю, что нужно, знаете, животиком прыгать в весь на свете пиздец, чтобы все прожить. Но я имею в виду, что если ты взаимодействуешь с каким-то чувством, с каким-то переживанием, с какой-то эмоцией, с каким-то свойством человечьим, тебе нужно найти возможность глубоко с ним проконтактировать. Тебе не обязательно для этого куда-то кидаться тушкой, но тебе определенно стоит изучить его, прочувствовать по-настоящему.
Вот здесь я вот, кстати, с вами не согласна в части, когда вы говорите, что это исключительно проблема текста изначально. Да, в тексте закладывается основа, но как раз из-за того, что к тексту потом подключаются десятки людей со своим видением, со своей гаммой эмоций, со своими переживаниями, со своими опытами, темными сторонами, светлыми сторонами, то каждый это потом как лоскутное одеяло как бы растаскивает в разные стороны, и поэтому получается то, что получается. Это даже вот, например, в тексте, там, не знаю, это не потому, что, типа, люди плохие, они плохо хотят работать или что-то, но как бы в условиях такого российского производства, когда мы сегодня в 9 вечера узнаем, что нам дают деньги, завтра в 8 утра первая смена. И как бы вот они ориентируются действительно на то, что написано. Вот если написано, типа, такая легкая, веселая девчонка, то все красим ее в зеленый типа, да, цвет, да, волосы. Еще у нее там, типа, такой как бы язык диалоговый у этого персонажа, такой, типа, супер, дерзкий, как пинг-понг, вот, отбивает она всем, и вот она становится припизнутой девкой, угу, просто потому что, ну, вот так сложилось.
Ну да, но это первая полка. Да, ты, безусловно, права, но это же не повод для нас сказать, ну, все, типа, складываем лапки, типа, у нас тут такие скорости, что люди могут работать только с первой полки, поэтому сори.
Это вообще не повод так говорить, это как раз повод к росту, как искоренять вот эти штуки и как давать, наверное, автору, творцам вот больше поля для фантазии, творчества, как это может быть, как раз чтобы это не было первой полкой.
Я, честно признаюсь, я не очень вообще поняла твою мысль про то, что персонажи получаются не такими, как ты их задумывал, потому что ты... Я не поняла эту мысль. Ну, то есть ты
мне не удается. Я сейчас скажу так, типа, погрубее. Мне не удается в полноте проявить главные свойства, черты и переживания эмоциональные, потому что в жизни иногда сама их избегаю. Вот в чем мысль. То есть, типа, моя мысль в том, чтобы... Мои тексты в каком-то смысле показывают те территории, где мне нужно развиваться как человеку для того, чтобы стать более лучшим автором. Вот в чем мысль.
Но смотрите, здесь такой момент. Вот просто как будто бы вы говорите, что вы стыдитесь каких-то вещей, которые есть у вас и которые вы хотите искоренить.
Ну да, я бы хотела стыдиться гораздо меньше. Я бы хотела гораздо меньше зажиматься. Я бы хотела гораздо меньше вестись на вот эту агрессию среды, да, то, что мы недавно обсуждали. Я бы хотела гораздо меньше допускать влияние каких-то чужих как бы идей, установок относительно того, каким человеком мне нужно быть для того, чтобы взять Оскар. То есть, типа. И вот я вижу, как моя как бы темная сторона и вот эта слабая доля женская.
Русская.
Русская. Как бы она ослабляет меня как автора при разработке персонажей. Вот что мне удалось выявить.
Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Я могу сказать так, что я в последнее время поняла, тоже благодаря текстом вообще, в принципе, тому, как жизнь двигается, что у меня очень маленький градус доверия к этому миру. И раньше, когда я открывала свои тексты, перечитывала, думала, ну, вроде, блин, как бы эта же схема, вот эта, про которую мы говорили там выше сегодня, она же есть, вот же тут этот пошел сделал, почему ничего не работает, почему нет как бы эмоций, почему текст вроде есть, персонажи разговаривают, действие происходит, но он такой пресный, что, ну, как бы аж самому пресно. И я вот поняла, что во многом это зависит от открытости и от доверия к миру. И когда я как бы закрываюсь от людей, там некоторых не подпускаю к себе или вот просто нивелирую какие-то моменты, как бы, ну, это, в принципе, то же самое, что ты сказала в какой-то мере, да, я не проживаю этот опыт и дальше потом не пускаю это и в текст. Во многом из-за этого сталкиваюсь с какими-то тупиками. Но сейчас, в последнее время, я начала вести блокнотик, И во времена, когда мне слишком отчаянно, я начинаю выписывать, что я чувствую, почему. И, ну, мы же все знаем вот эти вот рефлексии, блядь, без страданий, когда я такой одинокий. Почему? Вот. И, значит, я это все выписываю, ну, и такая, и так интересно, почему вот мне сейчас так плохо? Или почему вот, типа, вокруг меня столько людей, я все еще одинока. Вот. И потом какие-то вот эти моменты, наверное, знаете, я еще это выписываю, чтобы там в себе не хранить, потому что сейчас времена такие, честно говоря, блядь, непростые. И не хочется это в себе подолгу перемалывать, и я вот еще таким способом некое высвобождение получаю от негативных эмоций. Ну, не скажу, что это работает как транквилизатор, но тоже имеет эффект. Вот. И потом я записываю, и, значит, и указываю тегами, к какой истории это относится. И потом, когда возвращаюсь к истории, я открываю блокнотик и такая, так, что мы тут нацарапали? И в какие-то места применяю
это. Это очень круто, это очень интересно то, что ты говоришь. И мне кажется, что вот эта вот пресность, о которой ты говоришь, это очень... На самом деле частотная проблема. Мы ее видим много в текстах других авторов. И мне кажется, то, что многие авторы сами наблюдают в своих текстах, они вроде бы хотят сказать так много, их сердце так горит, но это не происходит. Но на бумаге этого не чувствуется.
Да, то есть я даже, знаете, когда на момент там питча какого-то или разгона идеи, мы же всегда размышляем, почему эта история обязательно должна да. быть услышана. Где наша точка подключения, где авторская вот эта боль? Вся,
да, и ты бываешь очень страстной.
И я такая, да вот, mm-hmm. да как, это невозможность любви. Да он стоит, поцеловать не может. Это такая боль и слезы. А потом я сажусь в текст и такая, типа... Он зашел в дверь слева. Точка. Смеркалось. И я это перечитываю, так и думаю, блин, а как это туда все положить? Ну, то есть я вот понимаю, да, мне это мешает, но я эту, я так скажу, наверное, эмпатию к миру развиваю потихонечку, потому что у меня действительно есть такое, что я слишком сильно боюсь, что меня еще сильнее пизданет, и поэтому я такая, ой, это так не подходите, пожалуйста, не разговаривайте со мной, до свидания, а я тут с вами не пойду, потому что вы с вероятностью 99,8 бедрас. Спасибо, пока. Вот, а сейчас я такая, ну, 2%-то есть, или сколько там, 0,2? Можно рискнуть?
Я могу дать непрошенный совет.
О, обожаю, моя любимая рубрика, ну давайте.
Я бы переформулировала немножко вот это недоверие к миру. Мне кажется, что недоверие к миру, оно рождается там, где есть боязнь жить и боязнь действовать. Парадокс в том, что наши герои должны постоянно действовать. Да, а когда ты не действуешь как человек, то откуда ты знаешь, как быть, когда ты действуешь? Ну, то есть, типа, как быть тем, кто действует? Мне кажется, что у каждого человека есть пространство для смелых поступков. И эти смелые поступки — это не обязательно прыгать с парашютом и нестись на другой конец света, чтобы, ну, в общем, да придумайте сами. Иногда вот эта смелость, она может быть в том, чтобы сказать кому-то, типа, прости.
Прости, я люблю тебя.
Прости, пожалуйста.
Я люблю себя. Христа. Это я у зеркала в эти типа... выходные.
Прости, прости. Прости, я люблю тебя. Бог простит.
Обожаю, что вы цитируете мои шутки.
Так вот, я хочу привести один маленький пример из жизни, который немножко чуть-чуть подтверждает. Короче, совет заключается в том, что просканируйте свою жизнь на предмет возможностей для смелого поступка и сделайте его. Просто воздуха побольше вдохните и сделайте. Да, вот так. Потому что однажды, когда мне было, мне кажется, 18 лет, я работала на телеке. Вы знаете эту историю, расскажу ее для других слушателей, чтобы, ну, понимаете, это важная легенда обо мне. Маша просто типа... Я пойду пописываю. Короче, long story short. Я работала на телеке, мы снимали сюжет про роуп-джамперов, и мы приехали на заброшенную стройку, а я... Просто невероятно боялась высоты. Я и сейчас ее боюсь на самом деле. Они это заметили, почувствовали, что я на какой-то, знаете, как будто дистанции. А мне было очень важно записать с ними синхронно, пока свет не ушел. Синхронно — это интервью.
И я очень торопилась, суетилась. Я тогда еще не была настолько, как бы, мой мозг не так был богат глицином в то время, вы понимаете. И я была на каких-то немножко нервах. И они это почувствовали и сказали: ну, сейчас, короче, прыгнешь, и тогда все запишем. Я говорю: кто прыгнешь, куда? Ты не знаешь эту историю?
Нет, я знаю, но просто каждый раз.
Ты она... хорошо отыгрываешь.
Потому что я еще и. Ладно.
Не только красивая, но и талантливая. И, короче, я говорю: не-не-не-не-не, типа нет, никогда. Короче, в итоге, long story short, я прыгнула, это было ужасно. Я кричала еще примерно минут 5 после того, как я приземлилась. Просто полная пизда. Было невероятно страшно, но я так сильно запомнила это чувство, когда я сделала шаг. Потому что там еще прикол в том, что, конечно, тебя никто не скинет. Ты должен прыгнуть сам. Вот.
Ну, это на веревке, да?
Да. Просто жесть. Но я очень хорошо запомнила это чувство. Я даже сейчас, вот представляете, прошло там типа 100-500 лет, но я даже сейчас немножко помню это. И это невероятно вдохновляет, потому что, ну, типа, я горжусь собой, что я тогда так сделала, потому что я слишком сильно этого боялась. И когда ты уже знаешь, что ты можешь так делать, то ты дальше способен на следующий смелый шаг, на следующий, на следующий, на следующий. Короче, ребята, это затягивает, всем рекомендую, и мне кажется просто, что это для сценаристов важно.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело. Весело и больно.
Маша сказала, что она не доверяет миру, а у меня другая проблемка по жизни. Я довольно циничный человек. Ну, то есть у меня такое, никто никому ничего не должен. И, типа, идите нахуй, я тут живу свою лучшую жизнь. Выходить никуда не собираюсь из этой квартиры без особой необходимости. И вот это вот всё. И то есть как бы по жизни я очень мало действую как раз вот тоже из страха, что мне могут сделать больно. Там, неважно. Почему? По разным причинам. Вот. И каждый раз, когда в тексте я пытаюсь придумать как бы действие для героини, то я всегда в каком-то ступоре, типа, а что делать-то? Ну, это...
Я не совсем уловила, как цинизм связан со страхом поступка. Ты понимаешь, как это связано?
Ну, Шарен имеет в виду, что она как бы циничная, и мир это цинично видит, и как бы и ждет от него циничных выпадов.
Да.
Что наверняка как бы...
Это удивительно. А ты могла бы назвать Шарена циничным человеком?
Да. Ну, да? В смысле, я не то, что Шарена за пиздец циничная. Нет, ну я просто понимаю, о чем она говорит.
Ну, в смысле, циничная вот не прям, ну, как бы разные степени циничности есть, но в плане, ну, что у меня как бы свое видение мира. Ну, то есть... Я преисполнилась.
Так как это связано с цинизмом? Просто цинизм — это очень... Это довольно конкретное понятие.
Ну, цинизм мой. Ну, точнее, вот эти свойства, которые я считываю цинизм, да? С милым и рай в шалаше — это типа идите нахуй и сами там живите в этом своем шалаше. Я как бы тут работаю 24/7, но типа для чего? Чтобы жить в избушке? Просто...
На опушке.
На опушке. Ну, вот как бы вот такие вещи, понимаете?
Да, это я понимаю. То есть я понимаю, как это можно считать цинизмом в целом. Да. Действительно. Но
ну, в целом по жизни
цинизм
это...
перетекает в страх поступка?
Потому что вот как раз, типа, ты понимаешь, что ты там в голове себе выстроила какие-то высшие точки, там, не знаю, успеха в карьере, типа, какое-то у тебя видение отношений, с кем у
это
тебя должны
быть. Это завышенное ожидание, но это не цинизм.
Хочется помочь.
Маш, ну,
а почему вы считываете как атаку? Я пытаюсь
потому
разобраться.
Потому что ты атакуешь.
Я хочу разобраться.
Ладно, да я на самом деле троллю. Нет. Как я понимаю, про что говорит Шарена, что вот, типа, она цинично смотрит на мир, и когда в тексте необходимо главной героине пойти и сказать «да я люблю тебя» или на воздушном шаре...
А я люблю его!
Его! Да, она любит тебя! Ну так вот. Или там на воздушном шаре самолетом написать что-то типа «выходи за меня», она думает, ну вот ебланы. Ну нет, такой вариант действия не пройдет.
Да, я пойду мимо, типа, хотите, пишите, я еще как бы посмотрю, как бы, читать
то,
это или
то,
нет.
То, что для некоторых искренность Шарена считывает как гринж. Потому
да.
что у меня циничный взгляд
вот,
на мир.
Это вот просто
вот теперь
переговоришь
своими словами.
Так почему? Мы же все вместе это обсуждаем. Это же очень интересно. Мне кажется, что вы считываете мои сейчас слова как атаку, потому что для меня цинизм — это красная карточка. И, наверное, поэтому вы чувствуете, что я прямо...
Нет, потому что ты...
сука!
Кофе подействовал как нет.
Нет, потому что...
Нет, потому что как бы... Ну, в смысле, для вас это красная карточка, потому что это типа пиздец, да, или что?
Для меня цинизм является как бы антиценностью. То есть для меня...
Так, а мы не говорим про ценности, мы говорим сейчас про про темную сторону себя. И вот эта темная сторона мне мешает жить как условно даже счастливой женщине просто по жизни. Потому что, ну, типа, не надо мне реально писать тому, кому не надо.
Ой, не могу.
Или там, типа, не надо там что-то делать, потому что не надо.
Если хочешь писать, не пиши.
Да.
Шарене.
А я считаю, что если хочешь писать, они смелые люди, Шарена.
Так и слава богу.
Мне кажется, что они не смелые, а тупые уже в какой-то момент.
Вот, и поэтому у меня героини как бы... Так как туда вплетается очень много моего, то они получаются такие, типа, ершистые колки.
Холодненькие.
Холодные, да. Ну, потому что, ну, типа, я, в принципе, это, типа, моя защитная реакция — общаться так с миром. Особенно, когда я чувствую какую-то симпатию или интерес к себе, то я такая, так, я сделаю сейчас максимально все, чтобы нахуй этому человеку не понравиться просто вообще, чтобы человек забыл обо мне навсегда. И получается, что человек-то, наоборот, это цепляет, типа, какая прикольная девчонка. Но в тексте
холодная
это...
грузиночка.
Но в тексте...
Просто эротическая фантазия некоторых.
Но в тексте это не считывается. В тексте как раз вот считывается, типа, припизнутая баба, которая ненавидит весь мир и что-то вот ходит, короче,
да.
Факи всем показывает.
Но можем ли мы обратить это в силу? Потому что, ну, типа, пусть цветут 100 цветов, да? То есть в том смысле, что не все обязаны быть искренними, теплыми, светлыми человечками, которые несут в этот мир только свет и добро. То есть я имею в виду, что есть очень клевые героини, может быть, кто-то сейчас... Я вспомнила первым делом «Дрянь», ну, типа «Флибэк», например. То есть у меня такое ощущение, что цинизм и другие любые, как бы это назвать, затемненные стороны личности можно обратить в харизму, например, в тексте, в индивидуальность и так далее. То есть наша цель не в том, чтобы стать идеальными людьми, чтобы писать идеальных людей, да, а наша цель в том, чтобы как бы видеть себя целостно, для того, чтобы и своих персонажей видеть целостно.
Да, но вот как раз это вот то, чему как бы я учусь и стремлюсь к чему, потому что все равно то, что ты там подключаешь какие-то другие вещи, чтобы утеплить персонажа, то ты как бы не себя туда утепляешь, понимаешь? Как бы не свой опыт. А вот там, не знаю, типа, немножко там от подружки взяла, немножко там от какой-то
от инсайдеров.
Да, от инсайдеров, от кого-то. И вот в сочетании вот с этим твоим, типа, как назвать, ну, давайте останемся в этих понятиях, типа, цинизмом, то это порой, типа, не клеится, вот.
Да, потому что ты все равно на всех смотришь своими глазами, да. Со своей оптикой. И вот это как раз потребность подкрутить оптику иногда бывает... ну, как бы крутым подспорьем для того, чтобы писать более классных персонажей.
Ну вот для меня, например, очень клёвые примеры таких персонажей, которые вроде циничные, едкие колки, но в то же время такие теплые, за которыми хочется следить, это вот «Обмани меня, Light Me»,
да.
Доктор Лайтман. Он же вообще, ну, типа, певец, циник.
Он мудачок.
Да-да-да. Ну, как интересно за ним наблюдать. И вот этот менталист, про который я вечно говорю, Патрик Джейн, он тоже супер циничный, но там мы по его бэкстори понимаем, подключаемся к нему. Но вот, тем не менее, они оба имеют некую теплоту и такое обаяние персонажное, которое очень сильно подключает. Тут вопрос, как это использовать.
Ну да, я это как бы понимаю, осознаю. Вот в том же «Будет больно», типа вот этот главный персонаж.
Да-да-да.
Вот он же как бы тоже, но при этом я абсолютно влюблена в этого персонажа. Мне вообще, типа, все равно, как он общается с миром, потому что он, типа, сам по себе настолько уникальный, он как бы дает этому миру, типа, людей, по сути.
Но тут нужно чуть подробнее сказать. Там в центре истории «Будет больно» человек, который невероятно заебался. Он трудоголик, он врач, и этим в первую очередь оправдывается его невыносимый цинизм, саркастичность, угловатость, колкость и все на свете. Он иногда похож на такое мятое стекло, то есть типа вот. Но при этом действительно в нем есть вот этот баланс, сочетание рефлексии, эмпатии. Ты видишь, что этот человек очень сильно как бы переживает из-за того, что вот он такой, какой он есть. И он пытается что-то сделать с этим, просто у него не получается. Но это то, зачем мы наблюдаем в историях. Как что-то, кто-то пытается что-то сделать, что-то важное, что-то болезненное, но у него не получается. На этом рождается драма, в общем-то. Да, это чудесный пример. Но там в целом все персонажи очень клевые, очень здорово сделаны в этом сериале. А я бы хотела привести пример главной героини «Трех билбордов». Да?
Блин, это вот было где, сука, 3000. Как раз у меня был один из примеров вот к сегодняшнему выпуску. Да, абсолютно.
Да,
отлично. И что знает Оливия тоже.
Вообще потрясающе. Но это во многом актерский талант Фрэнсис Макдорманд, естественно, потому что она очень наделяет этих персонажей своей вот этой, своим уникальным сочетанием агрессии, сущности и теплоты человечности. Это очень круто работает. Но, конечно же, мы тут рассуждаем со сценарной точки зрения, и мы понимаем, что у нее есть возможность так объемить этих персонажей, потому что ей позволяет текст это сделать. Это очень круто.
Ну да, а для меня еще отдельная полочка таких типа антигероев, которые являются главными героями, типа аферистка, типа талантливый мистер Рипли. Вот да. Это же тоже потрясающе, мне кажется, работа с той точки зрения, что главные герои, они максимально злодеи, то есть они обманывают, они пытаются там кого-то наколоть, там навредить или получить какую-то свою выгоду, но в то же время талантливый мистер Рипли, следишь за ним весь фильм и думаешь, блин, чувак, он как бы справится вообще с тем, что он накуролесил или нет? Я уж...
А, пиши персонажа.
Это достаточно бедный молодой парень, который всеми силами хочет попасть в высшее общество какое-то. Он там на вечеринках прикидывается. В общем, он строит из себя того, кем он не является. Mm-hmm. Он очень хочет попасть вот в это элитарное общество. В какой-то момент отец богатого парня просит его вернуть из Италии в Америку, и он вот по его заданию едет, и путем обмана, манипуляций, как бы... Там происходит заварушка, не буду спойлерить для тех, кто не смотрел. И он такой весь изворотливый, но в то же время у него есть вот эта суперсила. Этот герой из того типа людей, которым хочется помогать, хочется дать им там последнюю копейку, последнюю рубашку. Вот за счет чего это происходит?
Я могу сказать про аферистку, что я талантливого мистера Рипли не очень хорошо помню. В аферистке она нам сразу подается как супертварь, но она своими неправомерными, незаконными или антиморальными действиями ведет мир к какому-то балансу. Вот про это есть очень хороший есть топик у Лили Ким в ее вот этих образовательных вебинарах сценарных, очень интересных, если есть какая-то еще возможность. Я просто очень давно их проходила. Если они где-то сейчас есть, не упустите возможность это послушать, потому что там очень интересно разбирается вот эта история про то, что протагонист — это не тот, кто хороший человек, совершающий хорошие действия для хороших типа результатов, а это человек, который так или иначе приводит мир к балансу, и это и является базовым качеством протагониста. То есть совершенно не обязательно, чтобы он был правильным, моральным и каким угодно еще позитивным. И вот мне кажется, это то, что работает в аферистке и во многих историях последнего времени, где, типа, я уже сказала.
Ну, для меня, я еще хочу добавить, вот такой тип персонажей меня подключает, потому что я уже говорила в каких-то выпусках, я, в принципе, люблю персонажей, которые умнее всех. А то, для того, чтобы быть аферистом, мошенником, есть еще тоже хороший пример «Белые воротнички» сериал. Ведь нужно просчитывать наперед миллион ходов, и нужно обладать высоким уровнем интеллекта и IQ, и всего. Короче, надо быть очень умным. И меня вот скорее, так я скажу, заводит, насколько человек сообразительный, насколько этот персонаж может просчитать все наперед, и насколько он может всех обдурить. Не знаю,
то есть, мне кажется... То есть, когда это твой личный вид порно, я так понимаю?
Никогда, кстати, не смотрела. Ну, просто вот для меня, да, для меня вот это вот качество, наверное, потому что я люблю быть самой умной в неких компаниях, да, и для меня вот это вот очень ценно и интересно.
Ты самая умная в этой компании, Мария.
Ой, какая наглая лесть. Ну, допустим.
Смотрите, у меня, при всем том, что я там заявила, что одна из темных сторон меня — это цинизм, но при этом меня наружу выворачивает от несправедливости и вот как раз от того, что кто-то кого-то наебывает вечно. И поэтому вы помните, как меня кринжило от «Изобретая Анну», потому что она там типа всех У меня вот сейчас, знаете, сколько злости во мне? Вот прям ёбнуть кого-нибудь хочется. А вот от этого персонажа, потому что, ну, я типа не понимаю, как таких людей Земля носит. Ну, я не могу к ней подключиться.
Шарен, а ты можешь спросить у нее это лично. Анну Сорокину выпустили с тюрьмы, но возвращается в Россию.
Кайф. Надеюсь, будет... Ладно, я не буду продолжать шутить на эту тему. Короче, как подключаться вот к такому человеку? Возможно, ее просто как-то супер однобоко показали и как бы не добавили ей вот какой-то боли, драмы, или я ее не смогла прочувствовать. Но реально вот эти вот все фильмы про аферистов и вот это вот все, когда типа аферист борется с большим аферистом, вот тогда, наверное, я могу к нему подключиться, не знаю, по каким причинам.
Ну вот 11 друзей Оушена, пожалуйста, тебе.
Ну это для меня такая типа комедия легкая, никак не ассоциирующаяся.
Там просто Джордж Клуни, признайся, и он обаяшка, и Брэд Питт. Ну, как бы, да.
Ну, да, хорошо. Ну, короче, просто оно, типа, для меня это просто какая-то легкая комедия, где хихик. Вот, понимаете, без всяких драм и вот чего-то, что действительно может, не знаю, помешать людям. Ну, чего они там банки ходят, грабят?
Действительно.
Не знаю, ладно, двойные стандарты в эфире.
Мне кажется, что еще хороший пример вот в той теме, которую мы сейчас обсуждаем, это фильм «Она», главный герой, которого играет.
Великолепный, неподражаемый.
Хоакин Феникс, да. Потому что... Ну, чего, нам экспонируют очень клёвого парня, чья работа — писать любовные письма. Вы слышали что-нибудь более сладкое? Нет, вряд ли можно это придумать. Но при этом со временем он вырастает в супердушнилу, в суперневротика. Это очень здорово сделано. Мне кажется, что этот фильм так круто работает, потому что он невероятно психологичен, потому что мы понимаем, что проблема не в том, что его хакнула электробаба, а в том, что он сам себя хакнул, да, то есть, типа, он сам, будучи таким очень несовершенным человеком с большим градусом отвержения, токсика и всякого такого прочего, ну, то есть, мне кажется, что там очень круто работает его темная часть.
Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело. Весело и больно.
Мне кажется, что разговор про темную сторону напрямую связан с такой большой территорией работы сценариста, которая называется рефлексия, саморефлексия, но про которую очень часто мы хотим забыть и скипнуть это, и потому что у тебя и так много поводов попереживать в работе над текстом, и ты часто хочешь как бы заслониться, сказать: я тут просто наблюдатель, я просто исследователь, и все в таком духе. Потому что, ну, это требует довольно большого количества сил душевных, там, психических, сердечных и всех остальных прочих. Но это та работа, которая всегда имеет смысл и которую, на мой взгляд, всегда видно в тексте. Если вас пугает что-то, спросите, почему так сильно это пугает. Или если вас что-то бесит, попробуйте понять, в чем истинные причины этого. Или если вы видите какой-то, ну, условно говоря, системный сбой в своих персонажах, или какая-то штука, которую вам не удается выразить, признайте себе в этом и спросите себя, что в вас самих вас стопорит. Вот, мне кажется, ну, типа, это, конечно, не самое приятное занятие на Земле, но в конечном счете в этом есть большой смысл.
Да, но я бы тут еще хотела добавить, что вот этими всеми потрясающими делами нужно заниматься, когда у тебя есть хотя бы капля ресурса в этом море. Просто есть большой риск, что если ты находишься в состоянии максимального лоу, можно себя загнобить и дорефлексироваться, там, бог знает до чего. Поэтому будьте осторожны к себе в том числе.
Как тебе мысль о том, что с помощью вот этого самоанализа можно, наоборот, получить какой-то ресурс? Можно, но это очень индивидуально.
Можно, конечно. Во-первых, это очень индивидуально. Во-вторых, с помощью самоанализа можно получить ресурс преимущественно, когда ты находишься в терапии, и у тебя есть все равно какая-то опора в виде там психолога.
Согласна.
Подружки не работают. Ну, в смысле, подружки супер, обожаем сплетни, там, делиться, тра-та-та, но это как бы не то. И все равно просто когда ты вылезаешь из этой рефлексии, она же, ну, как бы не то, чтобы это ведро мороженого съесть, есть. Это не очень приятное занятие. Угу. Тебе нужно на что-то опереться, чтобы пойти дальше жить, дышать, есть, как бы коммуницировать, работать. Вот. А когда ты совсем прям уж на пониженном заряде, то ну, тут правда это опасно, себя так можно и довести.
Ну да, потому что здесь еще такая штука, что себе порой мы врём чаще, чем окружающим.
Да, безусловно.
И признаться в себе в каких-то слабостях, там, не знаю, страхах, темных сторонах, и в чем бы то ни было, это очень сложно. И иногда очень страшно. Поэтому действительно здесь нужен какой-то проводник, еще ко всем свойственно себя еще больше гнобить, нежели это есть на самом деле. Поэтому здесь действительно можно скатиться.
Ну да, но с другой стороны, задавать себе вопросы и честно себе отвечать, это не означает заниматься самогноблением. Мне кажется, что люди, которые выходят на путь рассказывания историй, они, ну, как бы имманентно им присуща уже некая устойчивость психическая и сила определенная. То есть мне кажется, что совсем-совсем слабые люди, они просто не встают на этот путь.
Ну, это вы по себе судите. Ну, как бы все люди разные.
Да, помним, сколько кейсов мы вот за последние полгода слышали, там кто-то немного отъехал, поэтому сейчас не в ресурсе.
Да, тут не идет речи про то, что типа вообще этим не занимайтесь. Нет, занимайтесь этим, но просто берегите себя, вот я к чему.
Да, это, знаете, как всегда у нас в подкасте, я говорю, бегите. Маша говорит, только не слишком быстро. А Жирен говорит, да-да-да. А я говорю, но все равно бегите, пожалуйста,
Маша. Но смотрите под ноги.
Смотрите под ноги. Жирен, купите удобные кроссовочки. Я, бегите! Маша, дышим-дышим, Жирен. Нюхаем подмышки.
Потому что гигиена спасет мир. Не забывайте мыться.
Да, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся.
Кстати, до мне новых... кажется, что сценаристам, правда, очень важно мыться во всех смыслах этого слова.
До новых встреч!
Спасибо вам большое. Пожалуйста, ставьте нам все возможные сердечки. Большое спасибо. Пока.
Пока.
Всем пока.
Класс.
Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело. Весело и больно.